Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубе RTFEQ. Джулиан Ассанж, как новый культурный герой, основатель сайта Wikileaks, будет выдан шведскому правосудию по приговору правосудия английского по обвинению в изнасиловании. Хотя, пожалуй, понятно, что эта история вовсе не состоит в сексуальном преступлении. За ней скрывается масса подводных камней, поскольку сайт Wikileaks был славен тем, что организовал мощную информационную кампанию по предъявлению компромата на американских военных, на крупные корпорации, на дипломатов. И, может быть, самое любопытное то, как общество реагирует на предъявление этого материала и, собственно говоря, почему многие люди голосовали за то, чтобы в списках журналов, которые объявляют, так сказать, людей года в сфере СМИ, назвать Ассанжа одним из главных героев прошедшего года. За нашим столом Виталий Лейбин, главный редактор журнала «Русский репортер». Это первый российский партнер Wikileaks. Сейчас издательство «Эксмо» выпустило книгу на основании материалов, подготовленных «Русским репортером». «Компромат на Россию» это называется. Павел Подкосов, директор издательства «Alpina Nonfiction». Издательство, пожалуй, самым оперативным образом отреагировало на всю историю с Wikileaks, выпустив книгу материалов под названием «Wikileaks. Избранные материалы». Николай Клеменюк, заместитель главного редактора сайта проекта «СНОП», и Станислав Львовский, журналист и редактор сайта «OpenSpace.ru». Я для начала предлагаю нам послушать запись моего разговора с обозревателем «Радио Свободы» Кириллом Кобриным, который в декабре во время процесса над Ассанжем находился в Лондоне, и его впечатления от встреч с журналистами, в том числе журналистами газеты «Гардиан», которые были партнерами «Wikileaks», и о том, как английское общество воспринимает всю эту историю, вот я попросила Кирилла рассказать.
Тут есть две очень важные вещи. Первое – это общественное, политическое и медийное значение вот всей этой истории вокруг Wikileaks. Никто из людей, с которыми я говорил или которых я слышал, не отрицает то, что, или наоборот, они даже говорят о том, что действительно произошла настоящая революция вот за последние полгода, не в том, что было вскрыто с помощью Wikileaks, а в том, как это было сделано и какое это влияние оказало на развитие современного журнализма, медиа, общества и так далее, так далее, так далее. Вторая сторона этого дела – это фигура самого Ассанжа, его, ну, скажем так, персоналия. Довольно мало кто верит в искренность обвинений двух шведских феминисток, которые обвиняют его в неких сексуальных преступлениях. Не очень сильно верят в объективность шведской системы судебной, прокуратуры в частности. Поговаривают с точки зрения теории заговоров, но все это не отменяет одной очень простой вещи. Ассанж как человек, большинству людей, так или иначе связанных с этим делом, глубоко не симпатичен. Прежде всего не потому, что он вот сейчас обвиняется в преступлениях, или даже не потому, что он хакер или антиобщественная личность. Он, грубо говоря, просто вздорный парень. Достаточно вспомнить, что у Wikileaks был договор с несколькими изданиями, да, которые публиковали материалы Wikileaks, собственно, благодаря которым эта история стала известна. Но он умудрился с большинством из них просто разругаться в течение нескольких месяцев, в частности, с британской газетой «Гардиан», которая была его главным агентом в Британии. Именно «Гардиан» и журналист «Гардиан», тот самый знаменитый журналист «Гардиан», которому отказали сначала в российской визе, стал соавтором книги, посвященной самому Ассанжу, и книга эта далеко не лицеприятная в отношении основателя Wikileaks. Так что здесь как бы три, да, вот таких вещи. Первое – это значение самой истории с Wikileaks, значение для медиа, и для общества, и для политики, и для общественных нравов. Вторая – это история преследования Ассанжа. И третья – это Ассанж, так сказать, himself. Это он сам. Это три разные вещи.
Однако, несмотря на вот эту неприятную составляющую, как-то экстравагантные, назовем их мягко, черты его характера, Ассанж может стать героем нескольких художественных фильмов, голливудских экранизаций, и то, что он стал медиагероем, уже совершенно очевидно.
Ну, прежде всего, он, конечно, выглядит с этой точки зрения как одиночка, бросивший вызов всему миропорядку. Понятно, что на его месте мог быть какой-то другой хакер или другой человек вот таких анархических взглядов, но именно он проявил вот эту параноидальную настойчивость и умение вести дела, и умение организовывать вот такую почти незаметную для внешнего наблюдения сеть, которая, в конце концов, привела к созданию WikiLeaks, со всем этим скандалом. Он, безусловно, человек невероятно одаренный, человек с невероятным драйвом, и если мы говорим о Голливуде, вообще о средствах массовой информации, они все визуальные, он просто довольно любопытно выглядит, крашеный блондин и все такое. И друзья у него, вот та самая женщина, которая заплатила залог, и в поместье, в которой он жил, интервью у него там брали, он сидит в мягких креслах с чашкой кофе, вокруг там какой-то английский пейзаж, все это, конечно, невероятно кинематографично, но, как говаривал классик, жизнь порой рабски подражает искусству. Вот в данном случае, конечно, жизнь рабски подражает массе всевозможных и фильмов, и книг, начиная с Джеймса Бонда. Иногда Эссанж начинает напоминать какого-то злодея из бондовского фильма.
А если говорить о нем как о мифическом культурном герое в таком чистом структуралистском смысле, он, например, трикстер.
Но я думаю, что это трикстер, который разыгрывает всемогущего бога, обладателя тайным знанием. Вот здесь очень важная вещь, которая связана с самим понятием знания и вообще с тем, что делает WikiLeaks. Есть довольно распространенное заблуждение, в частности, в России, что WikiLeaks, и в частности, Assange, это, ну, скажем, чуть ли не некая такая политическая партия, политическая сила, которая борется за что-то, за какие-то конкретные политические, экономические или социальные цели, срывает покров тайны с каких-то определенных политических или там экономических сил, и вот этим он силен. И на этом основании WikiLeaks и Assange сравнивают с другими разоблачителями, в частности, с сетевыми интернет-разоблачителями вроде Навального. На самом же деле деятельность Assange, хотя и подчинена какой-то определенной, с его точки зрения, глобальной цели, но самое удивительное в нем и в WikiLeaks – это то равнодушие, с которым публикуется абсолютно все, что попадает в их руки. Это не вот против США или против России, или против каких-то корпораций. Абсолютно все, что было тайным, становится благодаря WikiLeaks явным. И вот часть вот этого очарования, и, может быть, то, что заставляет людей думать, что это какой-то всемогущий бог тайной информации, которая становится явной, вот это как раз равнодушие. Ему на самом деле все равно. Американские секретные бумаги, российские секретные бумаги, бипишные секретные бумаги. Его цель, судя по всему, хотя он сейчас изменил свою риторику, подрыв как такового миропорядка. И вот здесь он как-то соприкасается с бондовскими злодеями.
Кирилл Кобрин с его достаточно пессимистической оценкой фигуры Эссанжа. И Роман Анин, журналист «Новой газеты», которая также является партнером WikiLeaks. Сейчас они еженедельно предъявляют какие-то материалы WikiLeaks по России. Любопытно то, что Роман лично знаком с Джулианом Ассанжем. Он познакомился с ним осенью 2010 года, уже после того, как был выложен иракский материал.
Познакомились мы, наверное, совершенно случайно. Поездка, там, которую устраивал шведский институт в Швеции. И, ну, мы вообще знакомы. Просто на одной из тусовок говорит, а не хочешь ли ты познакомиться с Джулианом Ассанжем? Мы встретились на квартире, сидели в течение долгого времени, выпивали и, в общем-то, разговаривали на совершенно разные темы. На вид это совершенно добрый такой студент-ботаник какого-нибудь мехмата. При этом ты знаешь, что в реальности он там является чуть ли не главным врагом ЦРУ и разоблачителем там главных тайн всего мира. При этом он был как-то совершенно нелепо одет, потому что, видимо, он только откуда-то приехал, какие-то вещи ему давали и так далее. Его образ такого, говорю, доброго, какого-то нелепого человека как-то совершенно не вязался с тем, что он делает. Но при этом он был очень вовлечен во весь этот процесс. Для него это... Ну, что-то большее, нежели там работа. Для него это, мне кажется, какой-то смысл жизни, который нам трудно понять. Когда говорят о слове «гений», когда ты смотришь на Ассанжа, ты понимаешь, что вот оно физически под собой подразумевает. Он явно не вяжется с образом разоблачителя, как мы привыкли там по фильмам, что это люди там в темных очках, в черных плащах договариваются о каких-то встречах, там, каких-то конспиративных квартирах. С ним все совершенно иначе. Какой-то нелепый добряк, хакер, да, а при этом занимается вот такими вещами.
Когда мы с ним знакомились, еще он не начинал публиковать дипломатическую переписку, но тогда он уже был достаточно известен.
по публикации афганского досье и по публикации этого знаменитого видео расстрела мирных жителей в Ираке.
Как «Новая газета» получила права на перепечатку материалов WikiLeaks и по какому принципу вы эти материалы отбираете? Ведь понятно, что они должны быть интересны для русского читателя.
Вот таким образом мы их отбираем. Права, но мы, когда тогда встречались, мы договорились о том, что будем сотрудничать. Когда подошло время публикации дипломатической переписки, мы получили доступ к базе той, что касается России. Там огромный массив документов, несколько тысяч. Мы стали просто их просматривать, грубо говоря, одну за одной, и выбирать те, которые наиболее интересны российскому читателю. Нам интересно то, что думают американские дипломаты, и то, что они знают о России. Все, что касается российских чиновников, коррупции, российского бизнеса и российских дипломатических отношений.
Среди этих публикаций была ли хоть одна, которая способна вызвать настоящий скандал в обществе, которая способна задеть кого-то из дипломатического корпуса, крупных коррупционеров, чиновников, публикация которых каким-то образом ставит их под удар? Или вы все-таки стараетесь, ну, каким-то образом, извините за грубое слово цензуры, но обезопасить газету от нападок таких людей?
Нет, давайте различать. Мы никаким образом не цензурируем те депеши, которые мы берем. Мы не пытаемся защитить газету от нападок чиновников, которые чем-то недовольны. Цензура может быть только там, где мы понимаем, что публикация того или иного имени будет грозить здоровью либо жизни там какого-то информатора. Как правило, это касается тех информаторов, которые имелись у американского посольства. Что касается реакции, в России об этом достаточно трудно говорить, потому что у нас вот это вот все сообщество, да, VIP-сообщество там чиновников и крупного бизнеса, оно достаточно устойчивое. Мне кажется, ему в большинстве случаев просто наплевать, что о них пишут.
Возможен ли на русской почве человек подобный Ассанжу? Или у нас это и по-другому выглядит, и в другом контексте находится?
Вполне возможен. И вот как раз сейчас настал тот момент и тот период, когда мы вполне можем ожидать появления там подобного человека или подобной организации. И более того, уже даже есть первые признаки. Вы знаете, что в России существует такой русскоязычный аналог WikiLeaks под названием rulix.org или net, я уж не помню, который изначально занимался только тем, что переводил опубликованные депеши. Но в последнее время он стал получать какую-то собственную эксклюзивную информацию. Последний случай это был публикация фотографий дворца Путина в Геленджике и элитного дворца под названием «Лунная поляна». Это вот было буквально на днях. То есть это именно те материалы, которые русскоязычный аналог WikiLeaks получил самостоятельно и самостоятельно их опубликовал. Вполне могут появляться вот такие организации, вполне могут появляться люди, которые заинтересованы в том, чтобы те или иные вещи стали публичными.
Вот в истории отношений Джулиана Ассанжа и традиционных СМИ говорится о том, что он все время портил отношения с теми людьми, с которыми он договорился о публикации и так далее, и так далее. Вот в отношениях ваших, в отношениях «Новой газеты» и WikiLeaks было ли что-то подобное? Или вам сразу удалось договориться и все договоренности соблюдаются?
Ну, пока у нас никаких конфликтов не было, и наши договоренности соблюдаются, сотрудничество идет и, может быть, будет расширяться в дальнейшем. А что касается его конфликтов с другими СМИ, с одной стороны, это может быть характер Джулиана Ассанжа. Но мне кажется, что это причина этих ссор в меньшей степени зависит от характера Ассанжа, а в большей степени от самих журналистов. Вот история с публикацией дипломатических депеш в том числе показала, насколько не очень здорово устроен журналистский мир, потому что началась дикая конкуренция за то, кто будет иметь право публикации, кто будет иметь эксклюзив. Более того, потом начались нападки со стороны государственных структур. Кто-то этим нападкам поддавался и цензурировал, кто-то на эти нападки никак не реагировал. Вот эта вся журналистская возня она показала, насколько неустроен вот журналистский мир, что в нем нет солидарности. Да, есть вот частные интересы там различных газет и различных средств массовой информации.
Роман Анин, журналист «Новой газеты». «Свобода» в клубе RTFAQ, Джулиан Ассанж как новый культурный герой. Виталий Лебин.
Ничего удивительного, что со ссылкой на британских коллег можно считать Ассанжа неприятным человеком. Мы сделали несколько публикаций о том, как уважаемое нами издание «Гардиан» довольно неприлично себя вела в истории с Ассанжем, в том смысле, что с одной стороны использовал для своего рейтинга материалы, с другой стороны совершенно неавторизованно, грубо редактировал эти материалы, и с третьей стороны начал кампанию по дискредитации самого Ассанжа. В этих условиях, мне кажется, симпатичные позиции Ассанжа, которые в интервью сейчас с нами и с другими изданиями, избегает обсуждения, во-первых, сексуального скандала в Швеции, потому что, вероятно, это косвенным образом бьет еще и по инициатору этого уголовного дела, Анне Арден, такой активист феминистической и социал-демократической в Швеции, которая из каких-то побуждений начала это дело, но правые политики в той же Швеции использовали это против социал-демократов. И вообще как-то обсуждать отношения с женщинами, он считает неблагородным, о чем прямо и говорит. А на вопрос про свое детство в интервью с нами, он говорит, что, ну да, вот эти все фрейдистские штучки, все прекрасно, но вообще-то в человеке есть какой-то стержень важный, который не меняется в зависимости от того, какой у него возраст и какие у него были социальные условия. И он вообще человек, не рассуждающий в таких конспирологических материях. На вопрос, например, что такое справедливость, он нам говорит, ну, вы, русские, все время любите рассуждать, а на самом деле, ну, справедливость – простая вещь. Вот убивать ребенка плохо. Вызывает такой человек подозрение, что мотив такой специфической медийной власти и медийной амбиции является для него существенным, но в обращении он скромен и в тех ценностных вещах, которые он высказывает, например, о том, что неплохо в жизни сделать что-то стоящее, то, что дело ему кажется стоящим, в этом нет никакой метафизики, какой-то, видимо, неправды, прямо и прозрачно. Таких людей мы знаем и по многим нашим приятелям, довольно странным, как бы не социализированным. И в этом смысле этот человек для меня не загадка, он, в общем, такой же, как мы.
Наталья Лебен, Станислав Львовский.
Мне кажется, очень важная статья, которую написал по этому поводу Брюс Стерлинг, один из родоначальников киберпанков, в которой он объясняет, что Ассанж как культурный феномен, условно говоря, да, или как тип личности происходит из криптоанархистского движения 90-х годов. Известным всем вершиной этого айсберга является манифест Барлоу о цифровых свободах и действующий фонд «Электронный фронтир», который занимается защитой свободы распространения информации. Там были в этом движении люди более радикальные и менее радикальные, и казалось, что все это более-менее умирает с увеличением государственного регулирования интернета, но оказывается, что все это не умерло, а просто это затаилось на время, и вот нам этой средой предъявлен Ассанж. Такой вот настоящий криптопанк, настоящий криптоанархист. Там есть некоторое утопическое представление о мире, в котором вся информация распространяется свободно, а правительство не имеет доступ к информации, которая обменивается между собой частные лица, поскольку они пользуются сильными алгоритмами шифрования, к которым у правительства нет доступа. И вот появляется Ассанж, который является в определенном смысле, конечно, фигурой политической, настоящим таким революционером в каком-то архаическом смысле этого слова, что ли, чем-то напоминающим русских народов. Несколько фанатичных и пресловутая скромность в быту и все прочее, очень это настораживающая вся история. Мне сам по себе тип этот абсолютно не симпатичен, с одной стороны. Но, с другой стороны, тут возникает уже совершенно другой сюжет, когда начинается это свободное распространение информации. При том, что мне не симпатичны его антиамериканские взгляды, при том, что мне не симпатичен вообще этот социальный тип радикала. Когда речь заходит о том, что американское правительство преследует его так, как оно это делает, то есть каким-то неоткрытым образом выдвигая против него обвинения, а как-то, значит, из-под тишка. Это, мне кажется, некоторым образом существенно более важным, чем то, что сделал Ассанж. То, что он спровоцировал американское правительство на такое поведение, и это поведение всем видно, очень интересный сюжет. Последствия этого сюжета будут такие довольно существенные. Не той информации, которую Ассанж, так сказать, вывалил. Последствия будут более глобальными, потому что люди уже начали вспоминать, что есть система «Эшелон» американская. Это в рамках Агентства национальной безопасности американского существует такая огромная система электронной слежки, которая занимается тем же, чем занимается Джулиан Ассанж, только не выкладывает чужие имейлы в открытый доступ, а как-то варит их там у себя где-то в ОНБ и так далее. Уже начинает возникать вопросы, да, если это позволено АНБ в мировом масштабе, почему это не позволено Ассанжу? Последствия этого будут скорее общественными и общественно-политическими, и они не будут связаны с, непосредственно с содержанием этих файлов.
Станислав Львовский, Николай Клеменюк.
Одно маленькое уточнение для начала. Нет вообще никаких доказательств о существовании какой-либо связи между желаниями американского правительства и шведским уголовным преследованием.
Это правда. Это
домыслы,
наши домыслы.
Домыслы в чистом виде. Природа этого преследования судебного мне представляется вполне понятной. Дело в том, что вот мы тут пытаемся все место прописки для Ассанжа найти, то он в его сумбурном детстве, в катакомбном сопротивлении анархическом. Вот, а мне представляется, что настоящее его место прописки – это мир таблоидов, мир желтой прессы. Он функционирует ровно таким способом. Тут, с одной стороны, спрос на разоблачение и предложение этого разоблачения при условии еще некоторого, сказать, отсутствия морального компаса. Да, мы разоблачаем, и нам совершенно все равно, какие у этого будут последствия. С другой стороны, это, конечно, нарциссизм и фабрика по производству знаменитостей. Ну, Ассанж произвел, сказать, одну единственную знаменитость, это он сам. Произошло превращение вот этого нерда, этого, значит, ботаника в икону стиля. Посмотрите на его костюмы, на его прекрасную прическу, на его манеру держаться. Никоим образом не хочу сказать, что его генетическое родство с миром таблоидов – это что-то плохое. Таблоиды – вообще вещь очень неприятная, но абсолютно нужная. Они как, так сказать, санитары леса, они гребут тайную информацию и выгребают ее, в общем, без оглядки. Понятно в этом контексте, как произошел скандал с уголовным преследованием Ассанжа в Швеции. Это мне напоминает вовсе там не какой-то страшный заговор американского правительства, это похоже на преследование Романа Полянского, которое длится по сей день. Девушки, как все прекрасно знают, обратились в полицию в связи с тем, что, значит, одна из них хотела принудить Ассанжа пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. Вернее, они осведомились в полиции, нельзя ли его заставить это сделать. Поскольку Ассанж – медийная фигура и знаменитость, прокуроры вцепились в эту историю. Это вполне очевидно, что когда мимо полиции проплывает жареный сюжет про селебрити, то это прекрасная возможность проявить себя, ну и как минимум сделать карьеру. В Швеции социал-демократическая партия, если я не ошибаюсь, по большей части находилась у власти лет 60-70.
Особенно удивительно, что друзья Ассанжа по этому делу спрашивали не по этому делу, а по поводу Викиликс, где он находится, кто еще друзья. В этом деле много странного. Как оно закрывалось и как оно потом открывалось, явно не без вмешательства, как сейчас последний слив по этому делу шведская пресса пишет, явно не без вмешательства кабинета и прокурора, который явно имел для себя политические интересы и ангажированность в делах подобного типа.
Было бы странно, простите, если бы в уголовном преследовании по каким угодно мотивам человека, который, безусловно, является политической фигурой, не возникли бы какие-то политические мотивы.
Николай Клеменюк, Виталий Лебин, но если следовать вашей логике, то тогда следует признать, что судебная власть никоим образом не отделена от других ветвей власти, в чем с идеальной точки зрения мы должны бы сомневаться. Свобода в клубе RTFAQ, Джулиан Ассанж, как новый культурный герой. За нашим столом главный редактор журнала «Русский репортер» Виталий Лебин, а редактор сайта openspace.ru Станислав Львовский, директор издательства «Alpina Nonfiction» Павел Подкосов и заместитель главного редактора сайта «СНОП» Николай Клеменюк. Мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях. В столице Ливии Триполи сегодня велась интенсивная стрельба на улицах. Государственное телевидение сообщает о восстановлении контроля властей над городами Эс-Завия и Мисрат, а также о наступлении на город Бенгази. Оппозиция утверждает, что стратегически важный порт Расланов по-прежнему находится в ее руках. Самолет МЧС России доставил в Тунис гуманитарную помощь для ливийских беженцев. Ил-76 совершил посадку в аэропорту Джербы. На борту продукты, в том числе детское питание, а также палатки. Соединенные Штаты выделили $3 млн для Международной организации по миграции. Эти средства предназначены для содействия людям, которые возвращаются в свои страны, покидая Ливию. В Белгородской области на месте крушения самолета Ан-148 продолжают работать следователи. Бортовые самописцы уже отправлены на расшифровку. Ан-148 был построен Воронежским самолетостроительным обществом и предназначался для Мьянмы. Среди 6 погибших – 2 представителя этой страны. В Ульяновской области депутаты законодательного собрания сегодня рассмотрят вопрос об утверждении Сергея Морозова губернатором региона на новый срок. В Эстонии сегодня проходят парламентские выборы. Сообщается, что в выборах не участвуют более 120 тысяч жителей республики, не имеющих гражданства. В американском штате Луизиана в результате торнадо погибла женщина, ранены 11 человек. В городе Райан повреждены 100 домов, 1500 жителей эвакуированы. В Египте назначен новый министр внутренних дел, им стал генерал Масур Эль-Эс-Сави. В Ирландии партия Фина Гейл и лейбористы пришли к соглашению о формировании коалиционного правительства.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе RTFEQ. Джулиан Ассанж как новый культурный герой. Скандал с платформой Wikileaks, с разоблачительными материалами, которые Джулиан Ассанж при помощи ведущих американских и европейских средств массовой информации предъявил миру. Последовавшее за ним уголовное дело против Ассанжа. Превращение Ассанжа в культурного героя нового типа. Что может изменить дело Ассанжа в современном мире? За нашим столом главный редактор журнала «Русский репортер» Виталий Лейбин. «Русский репортер» – это первый российский партнер Wikileaks. Директор издательства «Альпина Нонфикшн» Павел Подкосов. Издательство первым отреагировало на эту медийную историю выпуском книги Wikileaks «Избранные материалы». Заместитель главного редактора сайта СНОП Николай Клеменюк, Станислав Львовский, редактор сайта openspace.ru. Павел Подкосов, пожалуйста, ваша точка зрения.
Я, во-первых, хотел бы тоже включиться в разговор о шведском правосудии, его все-таки, на мой взгляд, несомненной связи с какими-то структурами ЦРУ, но, может быть, не самого правосудия не так ярко.
Ой, да, но Павел, то, что... в этом месте я протестую. Вот я должна тогда напомнить, что мы закончили предыдущую часть на споре вокруг связи двух процессов. Вот эту связь я бы все-таки ставила под сомнение. Ну, пожалуйста, ваше мнение.
Ну, я просто хотел бы напомнить, что действительно одна из девушек каким-то образом была связана с ЦРУ, более того, была выгнана с Кубы за антикубинскую деятельность, да, в свое время.
Какое время и какого рода антикубинская деятельность? Против Фиделя, против режима Кастро она выступала?
Не знаю, по каким мотивам, конечно, мне кажется, какие-то связи там есть. По поводу личности самого Ассанжа, я с ним не встречался, к сожалению, но мне кажется, вот здесь прозвучавшие мнения, они близки к истине, что это, в общем, человек анархического склада, такой враг государства в какой-то степени. Он может быть максималист в каком-то роде, то есть один против системы, вот это вот его стиль, наверное, ему даже комфортно в этой ситуации в каком-то роде. То, что таблоиды его раскручивают, наоборот, мне кажется, он вполне грамотно воспользовался вот этой вот средой современной, то есть он их использует в своих интересах, и кто здесь наверху, не очень понятно. Мне личность Ассанжа, вернее, даже не личность Ассанжа, которого я не знаю, а то, что он делает, вполне симпатично. Мне кажется, что его работа и работа сайта Wikileaks, она способствует снижению уровня лжи и лицемерия вот в дипломатии, особенно если смотреть на последние вот эти вот 250 тысяч документов, опубликованных от Госдепартамента. Мне кажется, что это очень важно, чтобы люди были честны перед собой, перед другими, особенно если это касается войн, каких-то государственных решений и так далее. То есть все, что касается жизни людей, должно быть открыто информационно. Вот Ассанж это делает, я считаю, что это абсолютно правильно, и деятельность его, и сайта Wikileaks, она приведет просто к большей открытости и к большей честности, я надеюсь.
Павел Подкосов, обратите на себя внимание выступление Станислава Львовского, который сказал, что разоблачение, если я не точно процитирую, вы меня поправите, разоблачение Ассанжа аморальное, ну или вне моральное. Это было сказано со знаком плюс или со знаком минус?
Я вообще не хотел бы оценивать эту ситуацию с моральной точки зрения. Мне кажется, что это довольно бессмысленное дело. Хорошо или плохо то, что все это вытащено на поверхность? Я лично думаю, что скорее хорошо. Тем более, что Ассанж продемонстрировал готовность, на самом деле, работать с американским правительством в смысле цензурирования всей этой информации, того, что касается угрозы жизни людей и так далее. То есть он не то чтобы совсем прям такой отморозок, да, который вываливает все, что ему этот несчастный Брэдли Мэннинг значит, сообщил.
Давайте поясним, кто такой рядовой Брэдли Мэннинг.
Всю эту информацию Ассанж получил от рядового Брэдли Мэннинга, да, который служил, кажется, в Ираке. потом в Афганистане или в обратной последовательности, я не помню, у которого был доступ во внутреннюю сеть, и некоторым образом правительство США пало жертвой собственного совершенства, как солдат, который заправлял себя в койку у Александра Зиновьева в Зияющих высотах. Они объединили сети разных ведомств для лучшей координации, и выяснилось, что вот, значит, рядовой штабной служащий американской армии получил таким образом доступ к дипломатической переписке. Да, он скачал там какое-то количество информации и, собственно, передал ее Ассанжу.
Первый все-таки шокирующий материал, который этот человек, вероятно, предоставил, это видеокадры расстрела журналистов, да, Reuters и сопровождающей их команды.
Да, ну, все остальное, что находится в распоряжении Ассанжа, насколько можно понять, тоже предоставил мне. Так что это была одноразовая утечка, кроме всего прочего. Так вот, на самом деле Ассанж действует против правительства, да, в самом широком смысле этого слова, и при этом как-то отдает себе отчет в том, что это может повлиять на отдельных людей. И какая-то часть информации там цензурирована все равно. По крайней мере, то, что касается военных действий, расположения войск там и так далее, и так далее. Так что мне не кажется, что он совсем уж такой, значит, неморальный отморозок. У него просто есть некоторое представление о том, что деятельность любого правительства должна быть абсолютно прозрачной для общественности. Я не готов оценивать эту позицию, да, с моральной точки зрения. Я думаю, что с функциональной точки зрения это полезная позиция.
Станислав Львовский, спасибо. Я хочу Виталия Либина попросить комментария на предмет того, что в деле Ассанжа есть множество противоречий и нарушений.
Во-первых, действительно, вторая участница скандала, госпожа Вилен, ее попросила участвовать в скандале в деле против Ассанжа Ани Арден, активистка и крайне левая, и феминистически направленная, с некоторыми следами связи с ЦРУ, но я допускаю, что в этом случае она действовала как женщина и как феминистка из каких-то своих мотивов. Но в итоге это превратилось в действительно большое политическое дело, потому что первый раз дело было закрыто прокурором за недостатком каких-либо улик и сведений. Но впоследствии было открыто прокурор довольно высокого уровня, который тоже, если можно сказать, такой известный феминист, депутат парламента Швеции, один из авторов закона, защищающих женщин, благодаря кому в Швеции уникально строгие законы. Адвокаты Ассанжа в Англии неоднократно приводили слова прокурорши, которая говорила о том, что в случае любого подозрения о каких-то неприятных связях между мужчиной и женщиной, нужно посадить в тюрьму мужчину, даже если он не виновен, потом можно отпустить, но главное, что за это время женщина сможет разобраться со своими делами. Такое направление правосудия, это такой, можно сказать, европейский продвинутый казус, но с другой стороны, этот казус был использован, в частности, когда открывали дело снова, внезапно нашелся пресловутый презерватив, который был порван, и на котором почему-то экспертиза не нашла никаких следов биологической активности.
Он, главное, сохранен был. Мне вот, да, очень нравится, он был сохранен.
И это все очень напоминает подтасовку. Кроме того, мы понимаем, что это дело, если там депутаты, и понятно, что при первом деле, это известно из утечек в шведской прессе, немедленно доложили в офис премьер-министра, а мы знаем из тех же Wikileaks, что в тайных переговорах между депутатами и членами правительства Швеции и Соединенных Штатов обсуждался разговор об обмене данных разными и сотрудничестве, причем шведская сторона настаивала на том, чтобы это продолжало быть нелегальным и незаконным, потому что так легче. Да, и в этом смысле мы понимаем тесные связи Швеции и американского посольства как минимум. И это все вместе кажется очень неприятной историей для Европы и наше представление о том же разделении властей и цивилизованности. Меня шокировало, как вели себя в этой истории «Нью-Йорк Таймс» и «Гардиан», газет, которую всегда читал, да, и которую ценил за профессионализм потрясающий. И в этой истории оказалось, что люди советуются с правительством прямо в «Нью-Йорк Таймс». Они еще со смехом рассказывают, как именно они советуются с правительством. Мне, например, никакое правительство ничего не спрашивало, что там в документах и как там, чего публиковать про Суркова или про Сечина. А они сами пришли и посоветовались. Возможно, у них так принято. Но вообще это все такая вот цивилизационный барьер, при этом нарушается. Мы как бы имеем такое идеальное представление о западном мире и о нашей такой дремучести, что у нас все пересекается. И выяснилось, что у них тоже все пересекается, но как-то более легко и непринужденно, как выясняется в этой истории.
Виталий Лебин, Николай Клеменюк.
Вообще о том, что между, например, той же «Нью-Йорк Таймс» и американским правительством существуют вполне тесные контакты, в частности, на предмет как и когда и стоит ли публиковать информацию, это там давным-давно не секрет. Говорит об этом прямо сама «Нью-Йорк Таймс», например, когда у них есть какая-то информация, касающаяся военных действий или вопросов безопасности, они сообщают об этом правительству и дают им тайм-аут. Мне кажется, что эта позиция вполне ответственная. Здесь нет и не может быть, на мой взгляд, безусловно, правильного решения. Это, что у тебя, с одной стороны, вопрос не навреди, с другой стороны, твоя, так сказать, ответственность как журналиста перед перед читателями и так далее. Если это с чем-то можно сравнивать, в России только что, значит, был вынесен приговор Ходорковскому и Лебедеву. Этот процесс очень важный для России не с точки зрения вины или невиновности Ходорковского и Лебедева, а с точки зрения того, что, значит, сделали с правосудием и как это отражается на всей системе. И вот представьте себе, что я как журналист располагаю информацией, достоверной, качественной информацией, там, каким-то образом Ходорковского и Лебедева компрометирующую. Там ситуация совершенно именно в этом контексте очень сложная, потому что я ее опубликую, я, получается, буду играть на стороне тех, кто устроил неправильный процесс, изнасиловал российское правосудие, фактически его ликвидировал. Я ее утаиваю, эту информацию, ну, какой я после этого журналист? Ответа четкого на этот вопрос нет.
Вот для этого Джулиан Ассанж придумал Wikileaks. Вы отдаете эту информацию в Wikileaks?
Да, абсолютно вне моральную инстанцию. Да, Ассанж решил за вас.
Я тоже здесь не идеалист-анархист типа Ассанжа, да, я понимаю, что есть как бы этическая и моральная ответственность, в том числе по поводу интересов государства и частных лиц, но если уж ты действуешь из интересов, логически, цинично, то, пожалуйста, не надо уже лицемерия. И особенно не надо желтых приемов. Это же прекрасная работа. Мы втайне понимаем, что все так как-то мы согласовываем, но выпускаем в свет как бы приглаженные картины. И более того, картины, которые мало соответствуют действительности. Потому что если в заголовках есть изнасилование по поводу дела Джулиана Ассанжа, то это, конечно, явно желтый прием, когда пресса не вдается в детали дела. Или когда говорят, что это самое, Россия коррумпированное государство в публикации депеши Wikileaks. А там речь идет о третьей ссылке испанского представителя, да, то это, конечно, тоже желтейший прием. И в этом смысле я понимаю, что есть моральные ограничения, но пусть эти люди не учат меня, что не надо ковыряться в носу.
Виталий Лебин, Павел Подкусов.
Мне кажется, очень важным, мы все видим, что публикация Wikileaks, несмотря на первоначальные заявления о том, что они будут прежде всего работать по Китаю, там, России и другим режимам Азии, они начали работать именно по Штатам и по Европе, да, сейчас. И мы получаем некую картинку, общий срез вообще состояния морали в мире, потому что мы сейчас говорим там о морали Ассанжа, а почему бы не поговорить о морали, в общем, там, мировой дипломатии, да, потому что мы видим, что это абсолютно аморальное, ну, на мой взгляд, да, аморальное образование, да, можно так назвать, люди, которые только что там в общении с дипломатом другой страны, как бы друзья, и отворачиваясь, и отсылая депешу там свое посольство и своему начальнику, здесь же называют его там какими-то нехорошими словами. В общем, все это показывает очень, очень большую лицемерность вот современной политики, да, причем политики не только там российской, да, как мы привыкли думать. Мы видим, что во всем мире происходит примерно одинаковый процесс, и все это как-то очень крайне неприятно и тоскливо, честно говоря.
Павел Подкусов, Николай Клименюк.
Павел, я тут, честно говоря, совсем согласиться не могу, потому что, ну вот представьте, вы там, считаете, что там какой-то ваш сотрудник, не знаю, бухгалтер, набитая дура. Вы же не будете ей про это в лицо говорить, правильно? Тем более, когда, так сказать, это не отражается на качестве бухучета. Вот, а своей жене или своим друзьям вы вполне можете сказать дома, она дура. А с дипломатической перепиской все еще интереснее, потому что, конечно, дипломаты должны соблюдать приличия, и, конечно, они обязаны информировать свои правительства о том, что они считают на самом деле. В этом нет никакого лицемерия. С другой стороны, если бы дипломаты американские писали про Путина, что он выдающийся государственный деятель, это было бы в высшей степени странно. А то, что они его считают там самовлюбленным альфа-самцом, ну, это, надо сказать, не то чтобы мировая сенсация. Кто он есть, тем они его и считают. Еще важный момент именно в публикации дипломатической переписки заключается в том, что никакого настоящего международного скандала она не вызвала. Ну, во всяком случае, так сказать, на уровне там оскорблений и оценок личностей партнеров по переговорам, государственных деятелей и так далее, потому что все прекрасно представляют, как устроена дипломатическая переписка, это правила игры. Русские дипломаты пишут, что Обама слабак, американские дипломаты пишут, что Путин... Ну да, но это то, что больше всего обсуждалось, например, в средствах массовой информации. Как кого оскорбил какой там американский дипломат, кто кого, значит, каким обидным эпитетом наградил.
Через вот эти вот такие кухонные разговоры, в общем, по большому счету, как раз желтые, подогревается интерес к Wikileaks и к более серьезным материалам. Я считаю, это важно, потому что широкой публике интересно какие-то действительно действительно, кто там альфа-самец и прочее.
Ну, да.
Но через это мы приходим просто к более серьезным документам, которые публикует Вики. Вот это важно.
Павел Подкосов, Виталий Лебин.
Буквально несколько случаев, когда это действительно изменило мировую дипломатию. Конечно, слежка в ООН изменила атмосферу в ООН и отношение к американским дипломатам, уровень доверительности. А также во всех посольствах. Это значит, что они лишились части информаторов. Это первое. Второе. То, что опубликовано, например, по Таджикистану и про американского министра иностранных дел Зарипова бывшего, это, конечно, скандал мощный, который вызвал внутриполитические подвижки, которые мы не видим просто потому, что политика этой страны непрозрачна. И вот в нашей Средней Азии такого много. В Азербайджане, в Армении. И, наконец, посмотрите, последняя революция. Тунис, Египет. Я бы считал, что изначально то, что начиналось, по-видимому, как революция неправоамериканских сил, сейчас, видимо, американцы это возглавят, но и слава богу, у них такая мощная дипломатия, что они даже этот удар используют в свою пользу. Но то, что это не имеет эффекта, это неправда. Главное, что мне бы хотелось сказать по поводу лицемерия и всего такого. Конечно, политическая сфера и там в европейской культуре, это очевидно, понятно, не имеет с морально никаких точек пересечения. Не потому что не морально, а просто потому что это другая сфера. Но политика последних 10 лет Соединенных Штатов была лицемерна не в том смысле, что она была не аморальна, а в том смысле, что свои политические интересы они выдавали за моральные ценности. И это, конечно, вредило и американцам в той же Средней Азии или на Востоке, где им приходилось иметь дело с совсем плохими парнями, но при этом это выдавалось как поддержка демократии и счастья во всем мире. И если смотреть на нашу сторону, у американцев избыток лицемерия, в том смысле, что выдавать моральное за политическое, а у нас недостаток обратного. У нас это не производит никакого эффекта, потому что мы все давно, еще с распада нашей страны, поняли, что никаких тамошних ценностей нету. Мы разуверились. И нашей политике не хватает, наоборот, некоторых ценностных и нормативных вещей, да? А в Америке, где эти ценностные нормативные вещи настолько отлицемерились, как в нашем позднем застое, да, что им бы неплохо бы взглянуть на вещи трезвыми глазами.
Виталий Лебин. Свобода в клубе RTFAQ. Джулиан Ассанж как новый культурный герой. Ну, знаете, вот о чем бы я хотела поговорить сейчас. Викиликс и Ассанж на русской почве. Я вспоминаю цитату из Сергея Лаврова, который сказал на первой странице книги «Викиликс. Избранные материалы». Забавное чтиво, но в практической политике Москва будет руководствоваться конкретными делами партнеров. Я думаю, что это как раз вполне, ну, такое, если не циничное высказывание, то скептическое. И как раз иллюстрирующее то, что сказал Виталий, что морали бы нашим политикам было бы неплохо как-то и поучиться у западных партнеров, может быть. А Станислав Львовский...
Лавров, между тем, это же практически парафраз Гегеля. Гегеля, что человек делает, таков он и есть, да, то есть никакого цинизма я тут не вижу, это такое гегельянство, по-моему, в чистом виде. А на русской почве наша проблема же не в том, что у нас недостаточно информации, у нас о деятельности нашего правительства довольно много информации, прямо скажем, да, это разной степени достоверности, но ее вообще довольно много. Дело даже не в том, что у нас нет каналов распространения этой информации, он весь ЖЖ, значит, перепощивает ссылки на фотографию этого самого дворца, и что, да, у нас не достаточно, и вообще в мире, надо сказать, не только у нас, много где, недостаточно интереса к этой информации. Мы не понимаем, что с этой информацией делать. У нас нет никаких институциональных и даже не институциональных инструментов для того, чтобы эту информацию использовать. Да? Ну, вот мы там знаем про Ганвор, да, вот мы там знаем про дворец в Геленджике, вот еще мы там что-то знаем. И что дальше? Это не вызывает в российском обществе, по большому счету, никакой особенной реакции. Да, мы видим, что российское общество вообще на что-то начинает реагировать, когда дело касается того, что происходит in my backyard, да, то есть вся вот то, что называется старая, значит, концепция, да, когда единственный ответ, да, который общество предъявляет правительству, это not in my backyard, делайте что хотите, только не у меня на заднем дворе, да. Мы видим, что в России это ровно так и происходит, да, какая-то хоть более или менее отчетливая гражданская активность возникает тогда, когда речь идет о школьном образовании, да, о машинах с правым рулем, о каких-то вещах, которые вот, ну, непосредственно прямо затрагивают людей, да, а это все, что правительство ворует, ну, ворует. Это все от того, что у общества, у российского правительства есть некоторый контракт. Так, никем не подписанный, но контракт этот существует. Контракт этот заключается в том, что вы там у себя воруете, да, и не трогаете нашу частную сферу. Если условия этого контракта будут нарушены правительством, тогда может возникнуть какая-то серьезная конфронтация. Но вся политическая конфигурация в России держится на том, что правительство этот контракт не нарушает, и как только чувствует, что слишком сильно вторгается в частную сферу, тут же подает назад. Поэтому для нас публикация документов Wikileaks или чего-то похожего, пусть даже, возможно, наверное, такого же масштаба утечка, собственно, каких-то внутренних секретных документов, вряд ли как-то сильно повлияет в текущей ситуации на моральный климат или на политический климат. Другое дело, что мы видим, что происходит какая-то кристаллизация общества, по крайней мере, в вопросе коррупции, и мы видим, что начинается какое-то встречное движение. Если как-то правильно совпадет время и место, то может оказаться, что такая публикация, так сказать, ускорит или подтолкнет этот процесс, но это вещь непредсказуемая абсолютно.
Станислав Филовский, Николай Клеменюк.
Мне бы хотелось сказать две вещи. Первое, что изменится в связи с WikiLeaks не в российском контексте, а там, в контексте Соединенных Штатов, это, я думаю, не то, что станет больше открытости, а наоборот, то, что будут лучше хранить секреты. Потому что там, то, что у Мэннинга был доступ там, ко всему, это просто невероятный скандал. Значит, что касается в России, то, мне кажется, проблема заключается вот в чем. Мы как-то постоянно забываем, что пресса, вообще-то, это четвертая власть. А у нас в России, значит, произошла консолидация власти в одном месте. Пресса, там, может быть, первой из ветвей власти сдалась. Отчасти, значит, ее очень толково добили. Когда, значит, все средства массовой информации критиковали действия российских властей в Чечне, и ничего не происходило, как будто бы ни слова не произносилось, это был, значит, удар по медийному слову со стороны власти, а когда, значит, та же самая пресса, которую никто не слушал, поддержала ангажированного непопулярного президента на выборах, это был, значит, нож там, в собственное, не знаю, спину, в собственное сердце со стороны прессы. И там невозможность WikiLeaks в России, да, невозможность эффекта связано именно с этим, с полной девальвацией публичного медийного слова. Тут неважно, произносит его газета или произносится оно там в блоге или на каком-то специальном отдельном ресурсе. Там есть некоторые, так сказать, источники, ну, не знаю, люди или там институции, которые пытаются этот тренд переломить. Прежде всего, конечно, самая эффективная фигура в этом смысле может быть Навальный, но пока это так. И мне, честно говоря, представляется, что при нынешнем устройстве власти и, может быть, при нынешних персоналиях ничего принципиального в этой сфере произойти не может. Да, когда все средства массовой информации от либеральной оппозиции до вполне верноподданнических в один голос орут, что Нургалиева, министра внутренних дел, нужно отправить в отставку, а ему поручает президент там новые важные проекты, что еще может произойти? Ну, все-таки не хочется, чтобы, так сказать, общественность отстаивала свои интересы там, на улицах и с оружием в руках, но пока именно власть никак не реагирует на общественное мнение демонстративно, ни о каком эффекте WikiLeaks говорить не приходится.
Николай Клеменюк. Очень короткая.
Я вспоминаю слова покойного Сергея Курехина, произнесенные, кажется, в конце 80-х. Он сказал, что Горбачев все время говорит: Ельцин враг, Ельцин враг. Вот если бы он выступил по телевизору и сказал: Ельцин, млекопитающие. Да, то есть как-то сломать этот шаблон. Так что точно так же можно вот писать в прессе: да, правительство ворует, но у нас нет никакого такого слова, вроде млекопитающего, чтобы кто-нибудь услышал, да, чтобы сказать, наше правительство там, не знаю, звероящее, да? Нет у нас такого слова, чтобы граждане как-то услышали, да, что сказано.
Станислав Львовский, Павел Подкосов, пожалуйста.
Ну, я все-таки надеюсь, что эффект какой-то WikiLeaks будет. Мне кажется, что все-таки не совсем верно, что нет никакой гражданской активности, общественное мнение ни на что не влияет. Это не совсем так, все-таки, на мой взгляд. Вот градус тех же там дискуссий в ЖЖ, он неуклонно повышается. То есть критическая масса растет, на мой взгляд. Есть примеры там удачного гражданского выступления, там, например, там по Химкинскому лесу. Да, мы все видели, что объединились как бы очень разные силы, и либеральные, и анархистские, и леваки.
Вот. А дорогу строят.
Мы посмотрим, что будет, пока непонятно, да, там, до сих пор.
Нападавших на Бекетова не нашли.
Но, тем не менее, общественное мнение все-таки как-то, мне кажется, взрослеет и созревает постепенно, и WikiLeaks — это просто один из таких шагов все-таки к росту и взрослению. На мой взгляд, я все-таки надеюсь, что какой-то эффект будет, и очень надеюсь, что это действительно не будет эффект, там, не знаю, манеж. Да, например. например, не хотелось бы. Хотелось бы какого-то действительно зрелого гражданского отношения к властям. И, наверное, есть уже трезвое понимание, но нет какого-то, не знаю, ну, не плана действий, нет понимания, что делать дальше. Ну, то есть мы знаем, что происходит, но как это сломать и как что-то перестроить, пока ни у кого нет понимания. Ну, вот, может быть, кроме Навального, да, здесь названного.
Павел Подкусов, Виталий Лебин. Угу.
Чтобы сломать и перестроить, надо в первую очередь уважать себя и свою корпорацию, в том смысле, что ее не унижать и не лажать все время. Например, журналистку, как и научную и всякую другую. Потому что, конечно, нельзя думать, что из одной публикации, тем более из одних подозрений Навального, что-то сломится, это наивно. Но, например, когда после публикации, в том числе и наших, сняли Зязикова в Ингушетии, а там было совсем плохо, да, это тоже факт. Я не говорю, что сейчас пресса очень сильна. Она слаба в том числе и потому, что сильно разобщена. И потому, что мы друг друга обвиняем и не доверяем друг другу, обвиняем друг друга в ангажированности, в каких-то темных делишках. И мне кажется, что если мы перестанем это делать, начнем друг друга уважать и себя, да, то, может быть, наша роль будет больше. Я в Навального тоже очень хочу верить, на то, что читал его высказывание в том же Wikileaks. Мне казалось, кажется, что он слишком много болтает необоснованно. И если он действительно улучшит свою аналитическую базу и сделает это правильно, то и с опорой на веру в людей и в ценности, которых у нас так не хватает, то возможно, что у нас все получится.
Виталий Лебин, «Свобода» в клубе «Арте ФАК», Джулиан Ассанж как новый культурный герой и дело Wikileaks как дело, которое может изменить мир. За нашим столом были главный редактор журнала «Русский репортер» Виталий Лебин, директор издательства «Альбина Нонфикшн» Павел Подкосов, заместитель главного редактора сайта «СНОП» Николай Кременюк и журналист Станислав Львовский, редактор сайта openspace.ru. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода» в полдень, 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода» в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».